Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань ядров Сережа!
Девять часов шесть минут, вторник, 26 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Настенька, я так понял, что никакой крамолы большой нет, или там сумасшедшего дома нет. И на самом деле надо удивляться не тому, что самолет прилетел в Эдинбург. Вы знаете, да, этот случай? Прилетел в Эдинбург самолет, который должен был лететь в Дюссельдорф.
А что случилось?
А? Ничего особенного, просто вчерашний пилот передал пилотное задание как-то. Там все... Ты понимаешь, в чем дело? На самом деле, и мы к этому... Вернемся чуть позже. Огромное число коммуникаций в западной вообще промышленности, во всем, в западной авиации, везде, построено не на дублировании проверок, а на добросовестности людей. Огромное число, понимаешь? Гигантское. Самолет должен был лететь в Дюссельдорф. Все сели. Кто-то это из Лондона. Они должны были, многие работают в Дюссельдорфе. Вот одна дама говорит, я работаю в Дюссельдорфе. И я летела на работу. Но, значит, а самолет British Airways, когда заходил на посадку, значит, там было сказано, что, ну, вот командир включил табло, приключите ремни, значит, застегните ремни, наш самолет приготовится к посадке, через 20 минут мы с вами произведем посадку в аэропорту Эдинбурга, температура за бортом такая-то, температура...
И у всех круглые глазки.
Да, нет, все ха-ха-ха, нет, в салоне люди рассмеялись, потому что они думали, что это шутка, они думали, что это милая шутка.
Потом... Английская.
Нет, ну мало ли, может быть, и немецкая. Немцы тоже пытаются подражать англичанам, и, может быть, не всегда удачно, и так далее. Да? Значит, все...
А потом выходят, а там
пробежал смешок, Потом их посадили в Эдинбурге, и оказалось, там простоял самолет 2.5 часа, в которые 2.5 часа их не выгружали, людей. Они, значит, толклись, там туалеты перекрыли, потом в результате, видимо, их забили и перекрыли, и они мучились там в этом салоне. Все было ужасно, и потом, наконец, через 2.5 часа они вылетели в Дюссельдорф. Стояла духота, все было ужасно. А значит, а вот что, кто-то из менеджеров компании, которая осуществляет логистику вот этих перелетов в конкретном направлении British Airways, передал последний план полета своему сменщику на следующий день ошибочный. Понятно, да? Я обращаю ваше внимание...
В другой папке.
Да. Я обращаю ваше внимание не на ошибку. Я обращаю ваше внимание на два обстоятельства великолепных. Первое – это отсутствие ошибок. Ну, понятно, да?
До сих пор никто не ошибался.
Да, то есть это отсутствие ошибок, первое, да? И второе, что все это работает на физической передаче физического листика. Понимаете, да? То есть никто дублирующий это не контролирует.
Да.
То есть физически, смотрите, существует папка, в которую кладут бумажный листочек. Там написано, куда следует все. Вот, значит, и все. Мне кажется, что у нас, если бы кто-то самолет... Ну, я сейчас, извините, я говорю без знания дела, но, тем не менее, отчасти, может быть, преувеличиваю, но мне кажется, что у нас его бы сбило ПВО, если бы он полетел не туда, куда надо, значит, хрен пойми куда и так далее, понимаешь? Там настолько на Западе доверие и множественность коммуникаций, множественность, то есть эти мириады листиков этих кладутся в мириады папочек. И мириады, на самом деле, пилотов берут мириады папочек с мириадами листиков, которые там какой-то Джон положил и так далее. И вся эта хрень, что самое удивительное, работает. Она просто работает. И вот этот сбой, это исключение, скорее подчеркивает совершенство правила. Ты представь себе.
Представь, я бы давно запуталась.
Возьмите сейчас карту полетов любую. Посмотрите, пожалуйста, аэропорты Лондон, Франкфурт, возьмите Чикаго, возьмите куст аэропортов под Нью-Йорком, и вы поймете, возьмите Шанхай, и вы поймете, в какой глубочайшей, невероятной провинции живем мы. Ну и потом для сравнения московский авиаузел. Московский авиаузел похож на такую, как сказать, замерзающую на стекле ноябрьскую муху. Ноябрьская муха, она уже еле ходит, значит, думает, что идет. Она думает, что идет, но на самом деле уже нет. Нет, и понятно, да? Это вот полумертвый узел, вот этот вот наш полумертвый узел, такой, как это сказать, дальней-дальней провинции, понимаешь? А там все это, и все работает. Вот один только самолет полетел вместо Дюссельдорфа в... Ну, это потрясающе. Это удивительно.
А наши, давайте спросим хоть раз.
Наши?
Кто-нибудь наши-то как получают, узнают, откуда они летят?
Нет, который раз лечу Москва-Одесса. Высоцкий пел об этом. Опять не выпускает самолет. И вот она прошла, вся стюардесса, как принцесса. Помнишь это? Да нет. Ладно, а?
Ну, давайте послушаем. Нет, не будем.
Ну, выложи мне YouTube, который раз лечу Москва-Одесса. Алло, здравствуйте. Алло, нет, 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, а Юрий Петрович, будьте добры.
Сейчас мы, он, так сказать, отошел. 7373, Юрий Петрович, а был у нас такой?
Нет.
А вот, нет, приходил же сейчас. Парень спрашивал, нужно ли поменять лампочки. Это, может быть, очень легко мог быть Юрий Петрович. Он не представился. К нам приходил Юрий Петрович, а может, и не Юрий Петрович. Спрашивал, не надо ли поменять лампочки. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
я, к сожалению, далек от авиации, но у меня возник один единственный вопрос.
Да.
А самолет, когда летит, его же, наверное, диспетчера ведут, и аэропорт, который
правильно,
принимает
правильно.
Борт, он должен знать, что вот такой борт приехал.
Да.
Его там, почему его не завернули,
ну,
почему
степень,
его не спросили.
Степень загрузки неба просто, поймите, он подходит где-то там, кстати, в зону действия этого диспетчера, и говорит, я такой-то иду на Эдинбург. Ему говорят, хорошо, занимайте коридор, занимайте эшелон, вот такой-то, заходите на глиссаду отсюда-то, и пошел. Ну, там просто это фабрика, поймите, так сказать, там их мириады. Там все время в воздухе висят десятки, сотни самолетов. И все. Но у нас бы его сбило ПВО, совершенно верно. Но там-то...
Почему? У нас бы отследили, что этот самолет не отсюда, и ему бы сказали, возвращайся?
Ну, не знаю, я не знаю. Просто там...
Интересно профессионалу бы послушать.
Да, 7373948, 7373948, 7373948, может быть, профессионал нам позвонит. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Это Юрий Петрович. Мне никто не звонил?
Нет, Юрий Петрович, нет, все в порядке. Юрий Петрович, мы ввели его в заблуждение. На самом деле, вам звонила тетя Клава. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Из Брилева товарная. Всем привет из Брилева.
Да.
Я был в Пекине, в аэропорту,
да.
Из Москвы в Пекин летал, значит. Это было что-то, это был город-аэропорт. Это
да.
Вообще да. Полос, сколько самолетов.
Это правда.
Я садился, на когда вот мы приземлялись, и там, в общем-то, еще при воздухе, еще самолетов.
Да.
А на земле это просто море.
Море, Пекин, и Шанхай, и Шанхай ничуть не меньше.
Ничего. Да, и я так подумал, что мы легко, далеко.
Нет, мы, конечно, мы довольно отсталое местечко.
Да, такое. К сожалению.
Мы похожи на глухую провинцию, это правда. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Я, знаете, хочу сказать, вот я знаю, что у нас дублирование вообще в авиации двукратное. Это с советских времен еще пошло. А у них дублирования практически нету, поэтому вот и возникают такие
дублирование. А в каком момент? Просто, ну, поясните, чтобы я понимал. Дублирование на самолете, система управления.
Ну да, ну, с точки зрения надежности, но я думаю, что и не только в самолете, а вообще вот это, в этой области, как бы. Это еще с советских времен.
Если это связано с их малой надежностью, вы считаете?
Ну да, да. Не, то есть надежность у них нормальная, но вот этого как бы перепроверки нету, а у нас вот есть двукратная.
Я понимаю. Спасибо огромное, спасибо. Я думаю, что кто-нибудь нам позвонит из авиации все-таки, нет? Алло, здравствуйте, из авиации.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Это Сергей, я, к сожалению, не из авиации, я тот самый дипломат.
Да.
Но могу разъяснить ситуацию. Значит, ни при каких обстоятельствах наше ПВО бы его не сбило.
Да.
Почему? Потому что он шел по международной воздушной трассе. Ну, в нашем варианте это так называемая Старява Хьюз, да, вот они летают через Россию. Значит, он шел со включенным транспордером.
Да.
Естественно, это гражданский борт. А, я думаю, даже не стали поднимать бы сушки на перехват, а его бы идентифицировали наши службы, а потом бы выставили счет за пролет над российской территорией. Вот и все. Сейчас уже, простите, как вот тот Боинг мутный, да?
Да, корейский.
Там два было Боинга, на самом деле, один был разведывательный.
Ну, не знаю,
Мы не нашли ни одного тела, вы понимаете, да?
Нет, ну мы не знаем. Вот я вам прямо скажу. Я не знаю. Я знаю. Вы знаете.
То есть это была провокация, людей там не было, поэтому они молчат.
В каком году этот Боинг был корейский? Вы посмотрите, пожалуйста, корейский Боинг.
82-й, по-моему, 81-й, вот когда Хромеев давал огромную пресс-конференцию с картами, там, помните?
Я помню. 81 сентября 83-го года.
83-й. 1 сентября 83-го.
Абсолютно. Да, я просто работал как раз в центре, в МИДе, мы там эти все ноты писали.
А он с Камчатки или с Сахалина был наш летчик этот? Не помните?
Да, но он там действительно было странно. Он шел, самолет абсолютно, значит, все окна зашторены, никакого света, что странно, что не бывает, да?
Ой.
Транспордеры не работали.
Послушайте, завалили мы Боинг с людьми, сотни людей. Сейчас мы будем рассказывать. Ну давайте,
вон
вот,
список, знаете, погибших.
Сергей, я на все согласен, кроме легенд. Ребят, мы просто убили сотни людей. Давайте правду себе скажем и не будем сейчас
уговаривать себя,
как после второго стакана. Не надо. Завалили несколько сотен людей просто ракетой. Весь сказ. Ребят, ну что вы, ребят? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Слушайте, ну как он ушел в Эдинбург? Мы говорим, наконец-то, с первым человеком из авиации.
Только подключился, услышал команду вашу.
Позвонить. Значит, я вас прошу. Вот смотрите, значит, человек вылетел из Лондона. Весь борт у него был загружен пассажирами на Дюссельдорф. Весь борт. То есть полностью все пассажиры на Дюссельдорф. Но у него пилотное задание лежало от фирмы, которая осуществляет... Как бы у них там есть промежуточная как бы фирма, которая осуществляет обслуживание этих рейсов, лежала на Эдинбург. И он пошел на Эдинбург. Потом, значит, объявляет пилот, что пристегнитесь, через 20 минут произведем посадку в аэропорту Эдинбурга. Погода, значит, в аэропорту Эдинбурга такая-то, такая-то. Они говорят, это как? А мы все в Дюссельдорф летим. Вот это ошибка. Я говорю, ну это ж одна на 10 миллионов, на 100 миллионов, правильно?
Да, это ошибка, этим я понял.
Да.
О чем речь?
Да.
Составляется план полетов.
Да.
Предварительно, перед рейсом. Неважно, регулярный он, либо чартерный. Вот. Но это, вы знаете, я обескуражен. То есть человек, у него есть план полета.
Да.
У него есть задание. Задание — это документ.
Ну да.
Есть план полета, где указывается номер рейса, какой самолет, все веса, куда мы летим, откуда. Потому что в воздухе мы летим куда хотим, мы летим по воздушным трассам. И постоянно, не бывает такого, что я вышел на одну трассу и лечу до Сочи, да, по одной трассе. Это идет постоянное смещение с одной трассы на другую.
Да.
Оп, через какие-то точки. Они просто координатами обозначены, имеют свое название. Все, я по этим точкам иду.
Понятно. Ну вот он пришел в Эдинбург, говорит, а мне другую бумажку положили в папочку. Да бог его знает. Через 2.5 часа пошел на Дюссельдорф, все. То есть он, ну, в Дюссельдорф-то он должен был их доставить. Вот он их доставил.
Это смешно.
Да.
Может быть такое, что, допустим, он взял план полетов не своего рейса. Но это уже невнимательность. Потому что каждый план полета под борт, у каждого борта же есть название, да?
Да.
Как номер на автомобиле, так у борта есть название. Не вот буквами, либо цифрами. Вот, то есть он не сравнил, что это Ну, это невнимательность, возможно. Один из вариантов, но
согласитесь, что если на 10, на 100 миллионов всего одна такая невнимательность, то значит система работает.
То мы ее обсудим.
Да, она работает, она работает. Хорошего неба вам, хороших полетов. Счастливо, счастливо, хорошего неба. Ладно, слушай меня. Значит, это все забавно, это все здорово и так далее. Я хотел сказать, что СМИ раскрыли личность водителя. Давайте вернемся на землю, к вождению. Я вчера выруливал с... я как бы захожу, ну, предположим, с Комсомольского проспекта, на самом деле, с Третьего транспортного кольца и с Комсомольского проспекта иногда. Я захожу, объезжаю, как бы мимо Лужников, и возвращаюсь будто назад. Понимаешь, мне надо... То есть на Комсомольский проспект назад. Но для того, чтобы развернуться, я захожу через разворот, вот через вот это, так сказать, там все. И вдруг я стою на светофоре, мне надо поворачивать направо. Я видел какое-то полностью тонированное... 523 BMW, полностью, да, невозможно понять. Но я не пытаюсь выглядеть никаким ксенофобом, но, как я полагаю, по манере человек скорее похож на южанина, может быть. По манере езды. То есть он тыркается мне в заднюю дверь справа. Потом влево, слева. То есть он, ну, как бы он совершает маневры. Мы все тихонечко выползаем из одного светофора, чтобы встать на другой. Смысл, понятно, да? Мы из одного светофора переезжаем к другому. Это всегда так. И там проезд, ну, может быть, метров 47. И мне надо встать под 90 градусов на другой светофор.
Да.
Поэтому все это делают очень спокойно. Ну, а куда гнать-то, так сказать, там надо 47 метров проехать и встать под другой светофор. Что там возможно? Какие там маневры? Значит, этот парень на этих 40 метрах справа, слева метнулся, отжегся, затормозил. Я говорю, что ты делаешь? Я думаю, боже, больной на голову. Может быть, обдолбанный наркоман какой-то. После чего... Он кидается в 3 сантиметрах, значит, между троллейбусом и машиной, выезжает на зебру, стоит на мигающем зеленом у тех, которые по Комсомольске, ну, идут в центр, на Комсомольске. У них мигающий зеленый. Он уже на мигающем зеленом вылетает. Пошел, газу, что есть мочи, с ревом. Это бедная БМВ. Почему-то именно на БМВ идиоты ездят. Я не знаю, мне так обидно, я тоже на БМВ. Ну, слушай, значит, я подумал в этот момент про этого вот Муслима Джамбекова. Да. Еще раз, я не знаю национальности и происхождения идиота на вчерашней БМВ. Я не знаю. Она глухо тонированная, вся черные стекла, там, 100% тонировки. Я не знаю, я не видел через тонировку. Но у меня такое ощущение, вот какое-то было, смутное ощущение Муслима, ты знаешь? Ощущение Муслима. Вот как-то Муслимом запахло в воздухе, ты знаешь?
Ну,
вот что-то было такое.
Ну, хорошо, делать?
Нет, да. СМИ раскрыла личность водителя Геланды Ваген, скрывшегося с места смертельного ДТП в Москве. По данным телеканала РЕН-ТВ, за рулем машины, которая снесла Ниву на Можайском шоссе и убила 2 человек, находился Муслим Джамбеков. Муслим Джамбеков. То есть это он совершил, произвел наезд, в результате которого погибли 2 человека. Был ранее судим за разбой. Значит, убил семью. Но нет, там сказать, там отец выжил, вроде бы. Но мать и дочь.
Да, вы про ДТП уже
женщина,
говорите?
Женщина, да, я перешел. Да, я перешел. Значит,
ой, там этот отец видео с ним распространяется.
Отец выжил, да. Жена его скончалась на месте, а 14-летняя дочь умерла уже в больнице.
Которая просила показать Москву, а не Смоленск. Он 15 лет назад, этот дядечка, был сам в Москве. Тут вот им надо было и в поликлинику, и вот заодно дочка очень просила, чтобы
показать
посмотреть Москву.
И вот, и вот им Муслим Джамбеков показал Москву.
И он сидит сейчас, вот это так тоже, не знаю, цинично, по-моему. День прошел, да, вот вчера это все случилось.
Да.
Уже видео, как он сидит на койке, его интервьюируют журналисты, спрашивают, ну, а вот вы себя виноваты, вы не чувствуете, что, ну, его, ему дядчики, которые
водители... Муслиму.
Нет, который пострадавший, у которого только что погибли дочь 14-летняя, старшая, осталась еще младшая дочь, и жена, его спрашивают, А вы себя не чувствуете виноватым, что вот вы поехали...
В Москву.
В Москву, да. Типа того, он говорит, он сначала первая реакция, а в чем моя вина? Ну, в смысле, он может... Ну, то есть...
ну что, поехал в Москву?
И он там еле слезы глотает, а ему говорят, а как вот вы узнали, что они погибли, сразу или не сразу? Он говорит, ну, я очнулся в машине ДТП и хотел за курткой сходить, а они меня не пустили, поэтому... Да. Я понял, я слышал, когда скорая проходила, что говорили труп, вот, и меня не пустили, так да. Вот я понял, и сейчас, и вот они, ну и все это такая тяжелая на самом деле сцена, я не знаю, зачем я посмотрела это видео, как этот вот мужчина фактически, он сейчас тоже сидит, видимо, на этой да. же койке там в больнице и думает о том, что произошло.
Это хорошо, ужасно, но да, в том смысле я хочу сказать, я очень соболезную этой семье, это их горе, наше горе, но я соболезную себе, понимаешь?
Ну, потому таких что... машин но это каждый она... день, один раз, я думаю, каждый встречает
знаете,
такой автомобиль.
Знаете, не каждый день, я Лихой. Думаю, ребят, не каждый день мы видим идиотов, не каждый день. Но раз в 2-3 дня мы видим какого-то идиота.
Ну, желательно раз кому-то 2-3 дня. Вот создать какую-то систему обезвреживания.
А сделать с ними ничего невозможно.
Нет, надо.
А
надо
невозможно.
Придумать, это наша
а их не интересуют
задача.
Штрафы. Ну и что штраф? Ну и что? Нет. Ну 3000, так сказать, там 2,5. Какая тебе разница? А им все равно, они плевали на штрафы.
Обезвреживание системы.
Как обезвреживание?
Придумать.
Как?
Надо подумать что, всем вместе.
Из асфальта вылезает танковый пулемет и начинает их расстреливать, что я не понимаю.
Ну что-то надо придумать.
Ты пойми, ну это правда. Я тебе говорю, ну это алло, здравствуйте. Ну раз в 2-3 дня мы видим идиота подобного. Правильно же? Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, Анастасия, доброе утро. Да. Действительно, соболезную семье, потому что ну, да. страшная трагедия.
Да.
А я вам объясню, как работает эта схема у муслимов и гаджи и так далее.
Да.
После таких ДТП подъезжают братья, там, сестры, кто-то еще, отвозят человека в больницу. Обычно такие ДТП происходят в состоянии либо наркотического, либо опьянения.
Да.
Вот. Его отвозят в любую частную клинику, где его буквально там 4-5 часов прокапывают, из него выходят все вот эти вот там токсины, следы. И
да.
человек чист. Все, потом это на суде он был в панике, в шоке, плакал, где-нибудь стоял около подъезда, смотрел на аварию, сердце разрывалось, все, человеку, ну, даже условно не дадут. Обычно так вот это все происходит.
Два трупа и все? Никаких... Два трупа и все?
Да, да, два трупа и все. Человек осужден за разбой, ну, это никак на суде не будет влиять совершенно, потому что никаких доказательств не будет, это, ну, 100%. Даже условный человек не получит.
Я сейчас пересел на мотоцикл, и я кашусь все время, ну, по периметру смотрю, потому что я все жду, когда муслим приедет какой-нибудь, чтобы, ну, я не знаю, что на мотоцикле я еще более уязвим, как вы понимаете. Они топят в пол до 120, до 160, сколько хочешь. Их не интересуют ни камеры, вообще ничего. Как бы они вне закона.
Да, живу по принципу 3D, знаете, да, когда я вижу такие автомобили, тонированные с регионами 0,5 и 20, дай дорогу дураку. А лучше, лучше сделать так, пусть он...
Ну, у них полно и 197-х.
Ну да, но особо редко...
И 777.
Да, именно вот такими номерами.
У них
знаете,
полно
лучше от таких людей, да, все-таки держаться подальше. Мы не знаем, какое количество людей, обычно там и оружие внутри... А что ему в голову придет, ну, никто не знает. Лучше пусть он проедет спокойно. Ну,
да.
Лучше так будет.
Да. Я должен сказать, что с регионом 0,5 я недавно видел, наоборот, как бы пример, да, я с регионом 0,5 видел такую, знаешь, совсем какую-то занюханную машину, не помню, сказать, ну ужасно убогую, всю запиленную тем, что ее мыли, так сказать, там, последние 10 миллионов раз, и видно с песком. Такая совсем, совсем как бы старая машина, да? А, не помню, Део, может быть, не знаю, слышишь?
Да.
И я с региона 0,5. А из нее вышли трое, надо отдать им должное, то есть они втроем там всегда толпой ездят. Но очень скромных людей, парней таких, не знаю, 25-30, очень скромных на самом деле, которые схватились за голову, увидев, сколько стоит у нас стоянка, 380 рублей в час вот это, да?
Угу.
Схватились за голову и друг другу что-то сказали, ну, на своих языках, я не знаю, что дороговато. И куда-то поехали искать другое место. Ну, очень приличные люди. Ну, я еще раз говорю, из Дагестана очень приличные люди и небогатые. Но мне кажется, что как раз наоборот, идиотики скорее с московскими номерами. Может быть, я путаю что-то. Не знаю, новости.
We'll be right back.
9:35. Какой там вторник, 26 марта.
Мартабря.
Че, я продолжаю, подожди, я продолжаю, не делаю так громко. Вот, значит, это самое. Анастасия Аношко солирует в программе «Подъем» на радио «Говорит Москва».
Пока Сергей солирует
вот она,
в «Ньюзруме».
Вот она какая, наша Настя, вот она.
Я там ни рассказывал... слова не сказала по я там... вас. Да, ни слова.
Я в «Ньюзруме» щеголял перед молодыми сотрудницами. Это нормально. Чего плохого-то, а?
Нет, ничего.
Нормально все. Все, выпендривался там, ну, это как, ну, как положено. Слушай, хорошо, давай быстро по делу. Что там у нас? Да. Выделенными полосами. Да, это я просто скажу, и все, не будем обсуждать. Давайте. Ну, типа, город большой, но, как это сказать, на нас, на всех его не хватает. Поэтому выделенки будут запрещены на ряде направлений. Пять шоссе. Не будут иметь вот эти выделенки по выходам. Понимаешь, в чем дело?
Сложно.
Ну, мы и раньше не ездили.
Это сложно. Мы раньше не ездили. Мы все время думали, суббота, сегодня или воскресенье.
В том-то и дело. Есть, когда смотришь какой-нибудь крендель, объезжает тебя справа, ты такой думаешь, что, господи, да он же прав, он же молодец, он же просто знает правила, а мы-то козлы. Но мы все время, я всегда по-честному и все. Ты понимаешь, в чем дело? Да, ну, в смысле, я не пользовался привилегиями вот этими ездить по выделенкам в выходные. Не пользовался. Да. Почему? Да боюсь, я просто трусливый и все. Я боюсь, думаю, черт, есть там молоточки, нет там молоточков.
Да.
Есть там, нет там молоточков. Да, да, да ну их нафиг, докопаются до нас, крестьян. Лучше идти гуртом тупо, значит, тут, как овцы, уперевшись носом в чужую Правильно. Задницу мохнатую, идти да. и все, и все. Московские водители обратили внимание на фактическое введение запрета на движение по выделенным полосам в выходные дни. Значит, это начали снимать. Мы вчера уже об этом говорили здесь в редакции. На Ленинском, Нахимовском, Ломоносовском проспектах. Значит, ну и так далее. Затем говорит Москва, пользуясь своей проныристостью и хорошими отношениями с ЦУДД, мы получили данные, потом у нас уже все слезали, но спасибо и все. Значит, что будет? Ежедневный режим работы выделенных полос 14 апреля вводится на 5 магистралях. То есть нельзя будет по выхам ездить по выделенке. Нет, нельзя. Где? Ленинский проспект, проспект Мира, Ярославское шоссе, улица Воздвиженка, Кутузовский проспект, Можайское шоссе. А что там можем? Правильно, там можно было. Я помню.
Но не по выхам, а на самом деле можно было только в воскресенье, а в субботу было нельзя, насколько я правильно помню. Если
нет,
правильно, я помню.
Нет, Нихт, ты не права, в субботу тоже можно было. Значит, нельзя да? будет. Нет, да запомни сейчас просто. Вот сейчас тебе просто будет запомнить. Вообще ничего нельзя, точка. Все.
Я уже поняла.
Поняла, да?
Да,
тебе
да. Тебе так полегчает.
Потому что когда ты начинаешь фантазиями жить всевозможные, все. Нахимовский проспект, Ломоносовский проспект, Минская улица. Запрещено. Нижегородская улица, Рязанский проспект. Запрещено. Все. То есть там можно было по выхам ездить по выделенке, сейчас не будет. Можно с 14 числа. 14.04. Обратите внимание, что это... А, нет, это понедельник. Правильно
да,
же?
Да.
Это понедельник. Это 13 мая будет... 13 мая, понедельник, когда ты проиграешь мне $100. Ну ладно, поехали, да. 7373948. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
14 апреля, это воскресенье.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Радио, Сергей.
Да-да, это воскресенье, 14 апреля, это воскресенье. Продолжайте, скорее, не надо думать так сильно. Слушай, да? Ну что он там наматывает соплю на рукав, а? Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Здрасте, Сергей.
Здрасте.
Здесь, что мне в этом всем не нравится, полосы правильно, да, я вижу иногда, что не могут проехать, но когда я получал права, я начинал ездить в 96-м году. 5 лет правила вообще не менялись, а потом какая-то вот один пункт добавили, и все это обсуждали.
Постоянно, да.
3 раза в году меняются какие-то улицы. Здесь платные, здесь неплатные. Меняется стоимость, меняется поворот. Нет. А можно, а теперь нельзя.
Да.
Здесь абсолютное
Нет,
решение.
Движение по улицам-то я еще согласен. Но вот правила, когда постоянно меняются, тогда, получается, те предыдущие были плохие, а как же мы по ним ездили?
А? Да, кто их принимал, да, и да, потом, ребята, да. ну, вы дали разрешение по полосе. Я понимаю, что все средства хороши для того, чтобы пробки как-то в городе убрать, да?
Да.
Но мы же помним декабрь, они же никуда не делись, эти
нет,
пробки.
Нет.
Да, там можно на трамвае, на автобусе.
Согласен, стало
проехать. Да. Наверное, для города, да?
Да.
Но вот эта постоянная перемена правил, она создает такое вот какое-то ощущение абсолютного, так как сказать-то...
Ну, ну тревоги, нет, тревоги, но на самом деле тревожность.
Разве это не жизнь? Тревоги. Нет, жизнь меняется все время.
Да, да, да. Нет, проезды по улицам я еще как-то понимаю. Проезды по улицам. Я понимаю, что, вероятно, было напряжение, сделали это односторонне. Окей. Так дайте только мне быстренько запомнить. Но какие-то вещи надо действительно заранее как бы... я не знаю, понимаешь, что делать? Я тебе объясню. На самом деле в России правила меняются 3 раза в год, и в то же время не меняются... по 60 лет. Ты понимаешь,
что...
Я тебе приведу пример. Хочешь, чтобы я привел...
Да.
А? Да. 60 Давайте. Лет назад, ну, 55 примерно лет назад. 55 лет примерно назад. В России ввели помеху справа. Ее не было до этого. Ты будешь удивлена, но в России не было помехи справа. Не существовало. Ну, как бы не существовало. Просто поверь мне, believe me. Понимаешь?
Да.
Так же, как идиоты ввели в обиход примерно с осени 2003 года слово «озвучить», в смысле сказать, идиоты. Значит, примерно с ноября 2003 года оно появилось, сразу после ареста Ходорковского. Я тебе серьезно говорю. И первые, кто его сделали, это депутаты. Они выходили на трибуну и говорили: «Мне поручено озвучить». Понятно, да?
Mm.
Поручено озвучить. То есть я не имею к этому ни малейшего отношения. Вот что говорили, вот что говорили депутаты, в сущности, понимаешь?
Хорошая,
да? Вот эти слова, да. Вот эти вещи, дико интересно же, как они возникают. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Я как историк тебе говорю.
А вы против помехи справа? Вам кажется,
это... Мне кажется, что это правильно, помеха справа. Но русские не соблюдают этого правила уже 55 лет. 55 лет существует помеха справа. До этого не существовало.
Что это за правило?
Всем плевать, то, что помеха справа. Если она выезжает, купить. если машина выезжает у тебя справа,
да.
А ты следуешь прямо,
да.
Ты ее пропускаешь, если она не с грунта. Если с грунта, то не пропускаешь, да. А если с асфальта, пропускаешь.
Да.
Ни один русский водитель, никогда.
Еще я поморгаю и проучу потом, не дай бог вылезет,
да.
Когда его не пускают.
Ни в коем случае, да. Ни один русский помеха. Водитель никогда в жизни не пропустит помеху справа. Никогда в жизни. Это принципиальнейшая вещь. 55 лет существует правило, на которое все плевали торжественно. Вся страна плевала на правила. Понятно, да?
Да.
Вся страна. В то же время где-нибудь в Анголе со двора человек выезжает, со двора, если с асфальта, совершенно спокойно перед ним магистраль расступается. Почему? Он справа. Он справа, он будет таранить в бок, и все, и весь сказ. Но он же справа. Им плевать. Справа, все, точка. А ты не справа, значит, ты пропускаешь. Все, весь разговор. Ну, когда туда приезжаешь, в Анголу, тебя предупреждают. Говорят: вы знаете о помехе справа? Ты говоришь: конечно, знаю. Это правило, которое придумали враги русских людей. Русские никогда не пропускают помеху справа. Тебе говорят: ну, вот просто запомни, что в Анголе тебя будут бить в бочину. Потому что никому в голову не придет даже притормозить, когда они выезжают справа. Даже притормозить.
Да.
Понятно, да?
Да.
Значит, вот и все. Таким образом, слушай меня. Значит, русские меняют раз в 3 года, то есть, прости, 3 раза в год правила меняют, 3 раза в год.
Угу.
Но не соблюдают по 60 лет правила, которые введены. Нахрен, все, никого, все, это национальное согласие, не соблюдать помеху справа. Ну, что ты будешь делать? Это такая нация. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей Настя.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. По выделенкам еще?
По выделенкам.
Сергей, смотрите, недавно пришел штраф, то, что я выехал на выделенную линию через сплошную линию, вот и все.
Да.
То есть двигаться по ней можно, а заехать на нее, ну, никак нельзя.
Только на этих, на перекрестках, получается, там есть местечко.
На перекрестках нельзя перестраиваться по правилам, только если ты выходишь направо.
Это правда, но там как-то вот я тоже об этом думал, потом было разъяснение гаишное, что, дескать, сплошная, она и есть сплошная.
Да,
ну и
да,
получается ерунда, действительно, что ты не это самое, слышишь, не заехать, не выехать, а она есть. Вот она сплошная, ты понимаешь, все время. Ну, там около перекрестка есть все равно, там где-то прерывистых хотя бы три рисочки есть, где-то зайти можно. Слушайте, ребята, что я вам скажу. Пересаживайтесь на мотоциклы. У нас на мотоциклах с правилами намного все проще. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Понятно, все, что происходит сейчас, это все служит, конечно, карман гаишникам, потому что все законы...
Да нет гаишников, вы зря, вот слушайте, вы и водите машину.
Конечно, Сергей.
Ну, слушайте, ну какие гаишники? Их нет физически. Ну,
значит, я... ГАИ закрылись? Нет?
Ну, закрылись. Закрыли, но их нет, но нет гаишников.
В Госдуме сидят они. В Госдуме. Понимаете как? Не знаю. Вы понимаете точно яму, откуда появляется сейчас в Москве?
Не знаю. Если можно, можно я скажу. Кормить гаишников мы с вами говорили, и справедливо. Помните, еще тогда какой-то милицейский, значит, там полковник бил по морде гаишников, было все это было 10 лет назад. Но сейчас их нет, гаишников. Но
они мы перешли, все... сейчас, перешли сейчас на более-менее удобно, генералитет, который, кормушка, закон, это...
Облавы делают на таксистов, мы видим. Вот, пожалуйста, гаишники делают облавы на таксистов, гаишники делают еще какие-то облавы. И мы их видим, это правда. Но сказать, что мы гаишников видим как раньше, раньше их было просто как всюду, 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 сейчас нет. Ну, нет этого. Ну, давайте, хотя бы не выдумывать. Зачем мы выдумываем, а? Ну, мне кажется, перебирать тоже не надо в фантазиях своих. Короче, запомните, пожалуйста, я вас очень прошу. Выделенок по выхам не будет в Ленинском проспекте с 14 числа. Это воскресенье, да. Ленинский проспект, проспект Мира, Ярославское шоссе, Воздвиженка, Кутуза, Можайская, Нахимовский, Ломоносовский, Минская, Нижегородская, Рязанский проспект с 14 числа. Слушайте, Трамп признал голландские высоты, причем все это, так сказать, такой, ну, очевидный подарок, такой жест большой в сторону Израиля. Он подписывает это в присутствии Нетаньяху, который считается, что это поможет Нетаньяху на выборах 9 апреля, ну, и, естественно, и поможет вдобавок, правда же. Ну, вот, дальше Канада уже не признает, он не признает, никто ничего не хочет признавать.
Саудовская Аравия ругается тоже уже.
Россия тоже. Сказать. Слушай, значит, смысл, да. Вот я хотел вернуться к тому, что создается некая двойная система права международного. Есть некая система права, знаешь, это как такая собачья упряжка, где создается некий лак, там, так сказать, есть вожак собачьей упряжки, какой-то большой кобель, допустим, да, какой-нибудь маламут. Вот. И есть сама упряжка, даже далеко, например, где-то на снастях на всех, правильно? Угу. То есть некое международное право, которое идет как сани позади, а есть некий вот этот, так сказать, там вожак собачьей стаи, который, может быть, время от времени каруселит, а сани все-таки, так сказать, там выбирают некую среднюю траекторию. Ну, то есть я имею в виду, что Америка создает некие для себя правила, на которые все смотрят с оторопью, ну, как бы, ну, и хорошо, ну, вот они так делают, и точка, ну, имеют право, и все.
Понимаете?
Я говорил давно. Правило заключается в том, что правило отменяется. Первое правило, да. Правило отменяется. Первое правило. Да. Правило отменяется. Второе правило, смотри, пункт 1. Правило отменяется. Третье, смотри, пункт 1. Правило отменяется.
Но мне вот любопытно признание, послушайте, вот какое-то
де-факто,
действие со
стороны... Де-факто чертову Сирию делят. Ну, делят. Ну, делят или нет. Давайте будем серьезными. Сирию делят.
Наши парни там погибают.
Сирия. Ну, да, три человека, честно. Слышь, Сирия уже принадлежит кому? Ирану. Она принадлежит Ирану.
Да.
То есть можно считать...
С нашей помощью.
А? Да. С нашей помощью. Мы воевали, в сущности, за Иран. Да? Значит, Иран забрал себе Сирию целиком. Но в момент, когда Иран забрал себе Сирию, в этот момент... Есть люди, которые говорят, послушайте, ну Иран забрал себе Сирию, дайте нам что-то такое, что для нас важно, для безопасности. И турки говорят, нам нужен север.
Угу.
Турки говорят, да. Нам нужен север. И мы хотим еще контролировать курдов как-то потихонечку. Все. А им говорят, ну что, ну тут как, что спорить-то? Ну, видать, придется отдать, а что? И израильтяне говорят, ну нам нужны Голланы. Что, мы уж много лет их занимаем, по известным причинам, да. Безопасности. Давайте мы их заберем. Все говорят, нет. А что нет-нет-нет-то? Турции же отдали север? Отдали. Саму Сирию отдали Ирану? Отдали. Ну Сирию как, же...
А, смотрите, вот вы говорите, отдали, а? Это вы говорите отдали, о том, отдали. Что такое какое-то негласное Сирия, согласие.
Есть
это
согласие.
Это неподписанные бумаги.
Не согласен, да, или абсолютно верно. Как? Алло, здравствуйте. У вас что-то со звуком. Алло? Да, у вас вот со звуком, да.
Сергей, понимаете, ну, по-моему, да. Трамп себя посчитал Балфуром, когда он подарил Израиль, извините, Палестине евреям. Понимаете, Балфурская декларация.
Евреям.
Понимаете, в чем дело? Поэтому он думал, а что, чем же я схуже? Давайте время еще отхватим. А там Галилейское озеро, а там так и далее. Но самые лакомые кусочки достанутся Израилю. Ну и так далее, пойдет там и Ливия, и Ливан, и все это. Так,
нет,
это
ну зачем? Ну, евреев не так много. Вы думаете, что евреев больше, чем их на самом деле?
Евреям, это... знаете, им нужна власть, больше ничего. Их будет очень нет, мало, их... но они властвуют. Понимаете, их
ну,
очень мало.
Ну, послушайте, я вам скажу, если бы меня поставили властвовать над Ливией, я бы считал это худшим наказанием. Нет хуже наказания, чем властвовать над арабами. Честное благородное слово. Вот я вам говорю.
Сергей, ну видите, как управляют они ловко, как все дерутся, извините, друг с другом. Нет. Да, евреи-то не дерутся друг с другом. Они нет. себя очень
что
уважают.
Что вы говорите? Евреи да друг да, другу. Да, в Москве, посмотрите, глаза выцарапывают друг другу постоянно.
Да, ну, брось,
о чем вы говорите? Я был на одной презентации, заходит видный еврейский поэт, подходит прямо к видному еврейскому режиссеру и по мордам ему хватит кулаком. Я правда был на презентации. Теперь смотрите, о чем вы, ну зачем вы, Авитарган дерущийся, ну что вы, зачем, а? Ну зачем вы? Нет, 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 Олег, вы сильно заблуждаетесь. Евреи как раз очень конкурентная нация. На самом деле, и второй тезис, управлять арабами, это худшее из наказаний. Ну давайте, нет, ну правда. Значит, вам дают арабскую страну и говорят, вы, Олег, диктатор. Я думаю, что сегодня, что у нас сегодня? У нас вторник. Я думаю, к пятнице, Олег, вы уже запроситесь домой. Скажите, да ну их нахрен. А? В хорошем смысле, нет, ну зачем? Правда же?
Если бы я какой был
бы
султан,
каким бы народом ты хотела управлять?
Я бы имел трех жен.
Нет, вообще, стой. Да. Каким народом ты бы хотела управлять и считала бы это не наказанием, а, ну, каким-то приятным.
Управлять?
Управлять, да, управлять. Причем...
Японцами. Мне кажется, они сами едут хорошо. Голландцы какие-нибудь тоже, мне кажется, очень дисциплинированные люди. Наверное.
Не очень, они такие разгульные, голландцы.
Не, правда, это же вы же читали статистику. Это они для туристов там делают.
Для туристов.
А с них сами они очень добропорядочные, вообще не понимают, как могло с ними такое случиться. То, что с ними случилось. Ну, и все. Ну, что, кто еще?
Англичане.
Надо подумать. Нет, англичане ужасные. Как скоты напиваются по пятницам. На меня это такое впечатление
произвело. Этого стыдятся, они стыдятся.
Да, там. Взрослые, причем люди уже возрастные такие, умеют наряжаются, готовятся к концу недели, выходят и бабах. По лужам там уже.
Абсолютно.
Вообще ужасно, да. После 12 там пройти невозможно. Причем я ходила, думаю, вот я сейчас в какой бы паб не спущусь, а там везде английская группа играет. Ну, это даже клево, думала я. Ну, они же английские. И действительно, я захожу, везде все настоящее, музыка настоящая, все классное. Но вот эта вот атмосфера нет.
Обрыганные все лежат.
Ужасные у них там условия жизни, квартиры. Я посмотрела дома, как они живут, вот эти вот маленькие окошки, где они спят, вот комнатки вот эти маленькие, в которых они живут.
Ну, хорошо, не будем управлять.
Ужасно. Нет, ими мы не будем управлять, нет. лучше уж японцами.
Японцами. Я не знаю.
Безумными совершенно.
Же, мне кажется, японцами трудновато все.
Почему?
Они все время так делают.
Да.
Как-то очень быстро.
Но это... Знаете, когда они задумываются, они говорят...
Самый лучший народ, можно сказать. Самый лучший народ.
Какой?
Русский.
Ну, я вас умоляю.
Русский, давай
где же русский? Нет, а? Ямы русские. Вот эти
русские
везде.
Самые лучшие, самые лучшие.
Так-то хорошие люди.
Добрые, все. И всегда у них одна мысль, лишь бы не было хуже.
Лишь поставить бы не было войны.
Нет, серьезно, да. Я тебе правду говорю. Поставить Аношко царем, российским царем. Аношко, Настя. Да. Я тебе знаю, я буду твоим канцлером, и все, буду ездить. И всем объяснять то, что русские сами себе всегда объясняют, по любому поводу. Лишь бы не было хуже. Все. Аношка ужасная, ужасная забывашка, Аношка. Она забывает зарядники, я серьезно говорю. Зарядники везде рассыпаны. Аношка разлогиниваться из телеги не хочет на рабочих компьютерах. Все заходят, говорят, а под каким логином мы зашли-то? Что-то здесь залогинено. А это Аношкин логин. Причем Аношкин логин здесь сквозным образом. Она просто забывает разлогиниться. И так далее. То есть, представляете, какой бы из нее вышел царь? Ужас, кошмар. Кошмар. Но при этом я бы был канцлером, я бы объяснял. Товарищи, у вас есть Аношка, и радуйтесь. Господи, помилуй. Ведь как бы хуже-то не было, а? Ведь как бы хуже не было. И русских это реально убеждает. Они до сих пор, вся пропаганда у русских строится на том, что мы не позволим,
хуже,
что мы не позволим повторить 90-е. И все. Это единственное время свободы за последние пару веков. 90-е годы. Значит, за последние пару веков никогда не было свободы, кроме как в 90-е. Понятно, да? Это и есть проклятые годы. Проклятые годы. Лишь бы не повторились 90-е. На этом строится вся пропаганда. Ты что? Нет. Ставим тебя царицу. Решительно царицу русских. Договорились?
Договорились.
Договорились.
Я в конце вашей вот этой вот фразы, я даже начала думать, что действительно лучше меня никого нет. Вы знаете, в этом очень быстро убеждаешься. То есть, когда тебе это говорят даже буквально одну минуту, ты начинаешь в это верить.
Если ты садишься на трон, ты притягиваешь любовь всех, решительно всех.
Да.
Если ты замечаешь,
что... лучше тебя никого нет.
И официант к тебе хорошо относится, который там чай тебе подает, официант хорошо относится. И все хорошо относятся. Охранник, твой водитель хорошо относится. Ты быстро, очень быстро усваиваешь мысль, что Господь показал на тебя перстом. То есть, это же не случайно. Ну, вот условно говоря, подожди.
Наконец-то.
Ты смотришь. Да. И вот когда еще девчонка сидит. Сидит. Да? Женя Фомина какая-нибудь. Да. Женя Фомина. Пожалуйста, она сидит и все. Ну, а почему вот Господь на нее не показал?
Потому что она не я, конечно.
Вот в том-то и дело. То есть она же ничем как бы... Внешне.
Внешне, да.
Нет, ну так вот если сказать. Два уха, два глаза, что-то, там челочка, еще что-то. Понимаешь? Значит, то же самое. А почему Господь не показал на нее, а показал на тебя? Значит, тут на тебе какая-то метка Господня. Значит, понимаешь, в чем дело?
Угу.
Значит, это не случайно, дорогая. Да. Провидение ведет тебя. Значит, ты рождена править. Это, Настенька, я тебе очень быстро засру мозги. Если тебя сделают царицей, дорогая, и ты будешь комплексовать первые, может быть, 15 минут, я тебе очень быстро засру мозги. Договорились?
Да, договорились.
Ты прям меня вызывай.
Хорошо.
Я тебе прям вот моментально...
На ковер. Настроение.
Ты услышишь, что кто-то хвостом сбивает стулья в кабинете. Это буду бежать я на четвереньках. Я на четвереньках подбегу к Настеньке с хвостом, колотя по этим самым... По стульям, когда сдвигаем, такой
потом
будет гул.
Потом начнете чесать ухо.
Потереться ухом.
Коленкой об пол тоже. А потом встряхнуться.
Нет, я начну об твою коленку тереться ухом. А ты так потрепишь меня, скажешь, вначале они нормулься. А я такой, я буду твоим псом, Настя. Я хочу стать твоим псом.
Что, Леночка, хочешь федеральный канал?
Да? Что, Леонидович, кого поставим на первый? Я скажу, Костя Эрнст. Я за Костю. Понимаешь?
Да. Кого поставим на цирк на Вернадского?
Тигра поставим.
Касатки командовали.
Тигр пусть трахнет этого дрессировщика. Нет, лучше пони какой-нибудь. Пони пусть трахнет этого дрессировщика.
Я решил, что двух раз было бы мало, третий раз произнес.
Понятно.
Ладно.
Нет, потому что тигр не годится,
Касатки и дельфины пусть приплывают из тюрьмы. Тут покажут хорошую жизнь.
Какой ужас.
Любить аплодисменты, если делать из них настоящих артистов.
Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Ахальница. Она как это ахальница? Да. Я имею в виду Настю. Я все время, потому что я благонравный.
Не можно.
Я сказал, она мать трех детей, ее не посудят. А я, наоборот, все время, заметьте, что я, наоборот, все время пытаюсь вернуть ее в добропорядочность. Слушай, значит, что я какие-то смотрел там, эти самые, по движению, 85% машин сейчас относительно какого-то абсолюта, 85% нет, 85% относительно даты, этой даты, 26 марта, например, в прошлом году было больше машин, очевидно, правда же?
Да.
Вот, и каршерингов маловато, всего 102% относительно вот прошлого года. Всего 102. Потому что обычно 115, тарапыры, но нет, мало. Значит, Профсоюзка 7 в центр. Ленинский проспект 1 балл всего в центр. Что это? Проспект Вернадского 2 балла. Так что, никто не едет никуда. Мичуринский 4 балла. Все остались дома. Садовое кольцо на 6 часов под Сверлату, внутреннее 7. Это значит плохо. И МКАД на 6 часов под Сверлату 7 баллов, тоже внутренний. 5 баллов загрузка Москвы, как представляется Яндексу и ЦОДД. Данные совпали. Рублевское шоссе 1 балл всего-навсего. Никто никуда не едет, какая скукотища. Звенигородка 1 балл, Волоколамка 7 баллов. Я сегодня приехал на мотоцикле. Опять, ну, в смысле, как один...
холод, да-да.
Да, нет, а потом один телился, я его обогнал, пошел 80. Ну, не 80, там, не знаю, 77. Ага. Слышишь?
Да.
А до этого я ехал 40, как прежде чем. Мне холодно, мне ужасно холодно.
А бывает меня жарко насквозь. На мотоцикле?
На мотоцикле, конечно, 25 и выше нужна другая снаряга, а у меня нет денег. Поэтому бывает очень жарко, 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа, все деревья рожа.
Десять часов, пять минут, вторник, 26 марта. Здравствуй, великий город, здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Варенко,
64.05. Я говорю про доллар. 64.05. Мы еще ближе к 63-м желанным, которые нам показали, а потом спрятали. 72.43 евро, 67.31 по нефти. Ну, все. Не надо расстраиваться. И 1.13.11, где мы и видели... Чего? Один... Ну, мы видели 1.13, там 47, все такое. 1.13.11. Все тут же. Все тут же. Вот. Значит, смотри, я вчера говорил с одним человеком, который так быстро мне сказал. Ну, евро, все, 1.12, 1.13. Я такой думаю... Ну, где же 12-то? 12 давно было. Уж 1.14 скорее было. Ну, а хорошо. Не будем въедливость проявлять. Дорогуша, скажи мне, пожалуйста, я хотел сказать что-то про экономику. Прямо сейчас. Я хотел сказать, что НДС в Китае... Я хотел вызвать у вас зависть. И как это сказать, нервозность. Снижение ставок налога на НДС на добавленную стоимость в Китае с 1 апреля текущего года приведет к уменьшению налоговой нагрузки на экономику страны, Китая, на 900 миллиардов юаней, примерно 134 миллиарда долларов. Как пишет издание со ссылкой на экспертов, что-то будет хорошо, но что непонятно дальше этим. Согласно плану правительства, ставка НДС для обрабатывающей промышленности будет снижена с 16% до 13%. Для сферы транспорта и перевозок, строительства и других секторов НДС будет снижен с 10 до 9%. То есть сейчас было сейчас пока 10, а с 1 апреля сделается 9%. Помимо налога на добавленную стоимость, с 1 мая в Китае будут уменьшены отчисления на социальное страхование с предприятий. В общей сложности в Китае в текущем году планируется сократить налоговую нагрузку на национальную экономику примерно на 298 миллиардов долларов. Все. Что сказать?
Ну, расскажите для обывателя,
Ничего не значит. Значит, что они хотят темпы роста. Они хотят темпы роста. Понимаешь? Mm-hmm. Им нужен рост. Понимаешь, в чем дело? А нам нет. Нам нужна стабильность. Это же разные вещи.
Нам тоже рост нужен.
Ну, это тебе кажется тебе. В Москве прямо сейчас школьница ранила ножом одноклассницу в живот.
Но она не сейчас, она накануне.
Ах, это накануне.
Да, это школьница.
Ах, это накануне. А я читаю об этом в телеге. Школьница ранила ножом одноклассницу в Москве. Конфликт произошел между учащимися 9 класса.
Ну, ничего,
ты просто это какой 15 лет? 15 лет.
Да.
15 лет. Мне кажется, 15
девочки.
Лет, 15 лет девочки, они что, немножко вздорят или что-то такое случается с ними, нет?
Ну, конечно, принципиально.
16 лет. 16-летняя пострадавшая обратилась. Вот ты мне рассказываешь, не ты, не только ты, а все рассказывают. о том, что современная молодежь, я помню, на прошлой неделе об этом рассказывала Даша Кнор, современная молодежь, она асексуальна, этим гордится.
Да.
И она, как это сказать, ну, она не пытается вот иерархическое сообщество создавать. Они как бы довольно спокойные, полувялые такие...
Ну, часто, да, так бывает.
Добрые, образованные и не интересующиеся доминацией. То есть они не пытаются доминировать. Теперь объясни мне, пожалуйста, если это так, то с какой стати одна 16-летняя порет ножом другую и так далее?
Ну, бывают всплески, видите, какие-то старые, старые жизни. Нет,
вы должны наконец определиться. Все-таки современная молодежь, она какая? Она агрессивная? Она пытается доминировать в сообществе. Ну, понятно, да, там mm-hmm. смысл доминировать в сообществе. Или она пытается, или это сообщество таких культурных индивидуалистов. Вот, смотрите, 7373948. Скажите мне, пожалуйста, что есть современная молодежь? Это культурное сообщество культурных индивидуалистов, не пытающихся доминировать в сообществе. Или это стаи. Стаи, где альфа и бета там грызутся там, и так далее, и так далее. 7373948. Что же думаешь ты пока?
Ну, я думаю, что они лучше, конечно, с одной стороны, чем в прежние времена, намного более осознанно себя ведут и вообще. Ну, конечно, а все равно, но природы человека никто не может убрать. То есть желание получить лайк, ну, социальное одобрение, оно превыше всего, и конкуренция за это одобрение, она, конечно, есть, то есть ее никуда не денешь.
Конкуренция за одобрение.
Ну да. И самое Алексей большое Борисовна унижение...
педагог.
Вот девочки, третьеклассницы, когда ссорились,
да.
Одна другая кричала.
Сейчас, секундочку, Алексей Борисович, да, закончит Настя. Да, прошу вас.
Я тебя ни во что не ставлю, ты для меня никто. Ну вот это никто. Как бы очень
да.
обидно.
Алло, здравствуйте, да, Алексей Борисович, прошу вас.
Мое мнение, что во все времена, в общем-то, молодежь, это очень такое многоспектральное вообще распределение.
Да.
И на самом деле меня больше волнует вопрос, какая часть этого спектра будет доминировать, скажем, на протяжении 10-15 лет в будущем. Вот я общаюсь в основном с молодежью, которая учится, развивается, пытается достичь каких-то высот в интеллектуальном развитии. И я могу сказать, что, в общем-то, спектр этой молодежи не сильно отличается вот на протяжении последних там 30-40 лет.
Но какая доля стремится доминировать в группе? Какая доля молодежи?
Доля?
Да.
Вот среди тех, которых я общаюсь, это, наверное, процентов 20.
Вот эти вот, кто доминирует? Которые... Доминирует.
Есть пытаются, которые, да, подчинить себе вот практически всю,
кто?
Так сказать, область.
Кто больше стремится к доминированию в своем сообществе, девочки или мальчики?
Пацаны, конечно.
Пацаны.
Всегда ребята, в основном. Девочки очень мало пытаются быть доминантами.
И те, которые, так сказать, девочки достигают, как или по их собственной оценке имеют некоторый уровень, они вот успокаиваются и его просто поддерживают, и все.
Вы знаете, вот очень был яркий пример. Год 4 назад девочка одна у меня в подгруппе пыталась как бы лидерствовать во всем. Она, ну, во-первых, она за тобой потащила очень большую группу в тот университет, в который она поступала.
Да.
А потом она очень быстро осознала, что она не туда пошла. Через полгода решила поменять направление, вернуться, поступить в более престижный вуз, ну, это называется МГУ.
Да.
Конечно, там ничего не получилось. И вот она... Постоянно, вот я как бы на протяжении 4 лет слышу о ней новости, там последнее, что с ней происходит,
да.
Она постоянно в каких-то, вот знаете, вот терзаниях и поисках.
Я понимаю. Интересно, что же ее угомонит? Может быть. Мы не должны этого произносить. Мы думаем, вдруг биология. Но нет, мы не должны этого произносить. Нет. Ну, в смысле, когда появится деторождение, какие-то, так сказать, свои хлопоты.
А может быть, и профессионально она определится, почему это исключать нельзя никак. Потому что на самом деле нет разницы между мужчинами и женщинами в этих всех позывах.
Да вообще никакой разницы между мужчинами и женщинами нет. Вообще
я
никакой.
Я пришла к выводу, вообще да, никакой. Есть такая фича у женщин, да, что они вынашивают, еще немного кормят сиськой, это всего там занимает немного времени, на самом деле. А все остальное время, все то же самое абсолютно. И почему-то уже как бы вот на основании вот этого, да, вот этой особенности сразу женщина как бы списывается там вообще просто со всех счетов, не считается за...
Там, начиная от твоей макушки и кончая твоими пятками и носками ног,
да.
Ты вся другая, вся. В каждой твоей клетке у тебя там, не знаю, сколько клеток в организме, 100 миллионов. Значит, в каждой твоей клетке все по-другому, все не так, как у мужчин. Понимаешь? У тебя там эстроген, прогестерон, окситоцин, вообще все в каждой клетке твоего организма вообще все иначе, вообще все. Понимаешь? Единственное, в чем ты похожа на меня, это в митохондриях. Но митохондрии это не собственно люди, а это некие мерзости, которые поселились в клетке когда-то.
А функционал одинаковый.
Симбиоза. У митохондрий. То есть на уровне митохондрии мы похожи, а больше ни на чем, понятно. Мозг работает по-другому, мозолистое тело, перераспределяющее потоки между полушариями, работает иначе. Значит, правое и левое полушарие работают иначе. Они могут работать одновременно. У мужчин, скорее всего, он одно из них пытается отключить, сосредотачиваясь на чем-то одном, и так далее. У тебя вообще все, у тебя уши работают иначе, поэтому ты слышишь ночью детский крик, а я нет. Я нет, понятно, да? Я не слышу детский крик. Я не слышу детский крик, потому что мой мозг не заточен под детский крик, а твой заточен, начиная с инфузории туфельки. Все твои предки, начиная с инфузории туфельки, были
нету, кстати, да, разделения. Да. Я хорошо, подписана на микробиологический спасибо. Канал,
спасибо. Ведь я преувеличил нарочно. Очень хорошо. Ну, а рано или поздно это разделение произошло. И все твои предки по женской линии одинаково слышали детский крик. И все твои предки по мужской линии не слышали детский крик, потому что насрать. Понятно, да? Поэтому твои уши устроены по-другому, твой нос устроен по-другому, ты слышишь другие запахи, у тебя в том числе есть фантомные запахи и так далее. Понятно? В отличие от мужчины, понятно, да? Значит, и так далее. Твой вкус устроен по-другому. Тебе перечислить, что еще у тебя устроено по-другому? У тебя все устроено по-другому, вообще все. Поэтому, когда ты говоришь, что между мужчиной и женщиной нет никакой разницы, я тебе отвечаю, это безусловно правильно. Это безусловно правильно, потому что ровно со знаком наоборот.
Жирно сковородку отмывать у раковины, да? Поэтому.
Почему?
А почему нет?
Ведь мужчины мужчины сковородку отмывают лучше, чем женщины. Вспомни блистательную фразу о Генри. Мужчины вообще все делают лучше.
Это какая замечательная
кроме
фраза.
Одного, говорил о Генри. Женские роли в водевилях, пожалуй, женщинам удаются лучше.
Да.
Женские роли в водевилях. Все остальное мужчины делают лучше. Поэтому спокойно, поставь своего мужа отмывать сковородку. Он ее сделает, он лучше отмоет. Лучше. Понимаешь? Женские роли в водевилях. Больше ничего женщине не удается лучше, чем мужчине. Мы отступаем с тобой от повестки, и это прелестно. Скажи, пожалуйста, настоящее взросление, раз уж мы говорили сейчас о мозге, есть новая работа. Настоящее взросление людей наступает к 30. Эксперты из Великобритании, те самые знаменитые британские ученые, выяснили, что с точки зрения психофизиологических характеристик взрослыми могут считаться только люди старше 30 лет.
Прям угадали полностью. У меня тоже такое впечатление
сложилось. У меня был заводделом Дмитрий Федорович, который всегда говорил нам одну и ту же фразу. Он говорит: «Ну мне что у вас, до 40 лет за ручку водить?» До 40 лет? Почему-то он ставил взросление 40 лет.
Это потому что избыточность он хотел подчеркнуть. Да, избыточность.
До 40 лет а на самом деле, за ручку водить.
А? Да. Нет, не так долго, да. Но это правда, вы же согласны, да, с этим, что какая-то психофизическая зрелость, ну, самостоятельность, полная самодостаточность.
У меня был такой заводдел, это был цирк.
Разве нет?
Мать, у меня был прекрасный заводдел.
А вы бы его сейчас хотели реанимировать?
Он выходил в салон, он говорил непристойности прямо на борту самолета, если же мы говорим об авиации.
Прямо на борту.
Он выходил в салон Air India и говорил: «Мы летим на Air India и пьем виски». кричал он на весь салон. И там, значит, сотрудники, ну, например, 5 человек в салоне были сотрудники, которые говорили: да, 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 да. А потом он завершал: а летели бы на Аэрофлоте, член бы сосали вместо виски. Такой был, ну, такой был.
И Сергей: да, 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 да.
Да, Сергей: да, самолет такой, ну, конечно, действительно. Ну, действительно, ну, естественно. Все вот
это всем ясно.
Дмитрий Федорович, да. Нет, ну, хорошо, вернемся к британским ученым. Согласно словам ученых, процесс взросления основан на изменениях, которые происходят в человеческом мозге. Их продолжительность может составить более 10 лет. При достижении человеком 18 лет эти изменения вообще еще даже не начинаются. То есть они начинаются чуть позже. То есть это детский мозг, 18 лет детский мозг.
Да.
А потом существо... Ну, мне кажется, что мужчины взрослеют позже. Женщины в целом взрослеют прежде.
Но если отсылать самих себя к предыдущей четверти часа, где вы говорили о разнице, то
мужчины, мужчины взрослеют чуть позже. Да. Мужчина взрослеет к 37, в то время как женщина к 27.
Они умирают, не повзрослев, мне кажется.
Женщины?
Да, нет, мужчины.
Мужчины.
Бывает, мужчина, не хватает
целой жизни. Мужчина ближе к 40 взрослеет. А женщины, да, в 25.
А что вы определяете женщина, взрослостью?
Взрослостью.
Давайте поговорим о терминах.
Я бы очень просто сказать, совсем. Я бы взял один, безусловно, критерий более одного. Но я бы взял один критерий. Способность отвечать за свои устремления, поступки и слова. Ну, вот человек там, сказать, там...
Неформально... 18-летний тоже может
нет,
что-то
не
ответить.
Может. Ничего.
Но
не
что
может. Ничего
отвечать?
Не может. Отвечать.
Он может обосновать.
Нет, может обосновать, но всегда это глупость, в общем, которую он сам понимает. На самом деле его тезисы 18-летнего, они направлены на самоутверждение. Он утверждает, что бы то ни было. Он говорит, например: ступеньки имеют угол. Там, и говорит это с вызовом, чтобы ты поспорил с ним, понимаешь? На самом деле, то есть он не сущностные вещи говорит. Он говорит глупости. Мне кажется, нет, ну давай просто сказать, очень просто. Женщина в 25-27 взрослеет, мужчина к 40. Ну давай, ну просто. Ну к 40.
Не знаю.
А? 25-27.
Я знаю, 25-27. И 30-летник ну, вполне себе зрелый.
Достижение человека. Нейробиологи добавляют, что разница между людьми в возрасте 18-30 лет можно увидеть без особых проблем. То есть если человек в маске, да, ты не видишь кожи лица, он начинает с тобой разговаривать, значит, ты моментально понимаешь, ему 18 или 30, моментально. Дело даже не в голосе. Ты понимаешь, порит ли он глупости или с вызовом, причем с вызовом, чтобы каким-то образом с тобой поспорить. И либо он говорит, в общем, сказать, там зрелые вещи. И это прямо вот, прямо моментально после двух раз понятно. Ну, это так. А?
Ну, не, наверное.
Я тебе больше скажу. Сейчас я скажу парадоксальную вещь, которую будет спорить педагогика всей планеты. Детей можно вообще ничему не учить. Потому что само по себе взросление мозга... Вот сейчас напрягись, тебе предстоит это понять. Может быть, даже ты поймешь.
Я согласна, между прочим,
спасибо,
с самого начала. Мне не надо напрягаться, я уже все это увидела. Дома
да,
прямо у себя. Да.
Например, у тебя ребенок болеет. Ну, болеет, простужен и все. А значит, он пропускает несколько тем. Просто пропускает и все.
Ага.
Что там? Теорию рядов какую-нибудь, интегральные исчисления какие-нибудь. Пропускаешь и все. Скажи, пожалуйста, ты становишься... Нет, интегральные это невозможно пропустить, надо уж сильно болеть как-то. Теорию рядов какую-нибудь. Да? Хорошо. Значит, ты пропускаешь... И обнаруживаешь, что у тебя там двойка по контрольке, там, то все, потом как-то замялось это дело, замяли, тудым-сюдым, там ты получил четверку в четверти, да и фиг с ней, понимаешь, да? Ну, в смысле, у тебя все остальное пятерки. Вот. Хорошо. Ну, ты становишься от этого глупей? Нет. Ты становишься... Больше что, пока ты болеешь, твой мозг тоже развивается. Одним словом, само по себе взросление развивает больше, чем школа. Вот я сейчас скажу рискованную вещь. Например, тебе 7 лет и 17, и 27. Давай возьмем три вехи. 7, 17, 27. Вне всякой зависимости от того, ходила ли ты в школу или вообще не ходила, ты в 7, 17 и 27 будешь иметь разные степени зрелости суждения.
Ну, конечно.
Разные степени зрелости. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Тебе говорят, ну вы вот, так сказать, там пропустили теорию рядов и интегральное исчисление. Пропустил. Скажи, пожалуйста, твои суждения от этого стали менее зрелыми? Нет. Твое любопытство, какие-то твои качества интеллекта, которые свойственны тебе от рождения. Любопытство, стремление экспериментировать, стремление узнавать новое, стремление сопоставлять несопоставимое, стремление быть до известной степени в парадоксах, искать новые грани. Оно куда-то делось? Нет. 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 Тебе нужно развить несколько вещей. Речь и искусство дискуссии. То есть искусство взаимодействия с людьми. Если ты это развиваешь, речь и искусство взаимодействия с людьми, горизонтальной коммуникации, то нахрена тебе все остальное? В сущности. Ну, в сущности, пойми. Значит, нам говорят, да, английское, конечно. Нам говорят, английское образование плохое. Хорошо, они там готовят доклады и защищают. Да? Там, роль женщины в 21 веке, значит, сказать, там, в арабском мире, еще что-то. Делают доклады в английском образовании.
Да.
А в русском они изучают, что и где и когда, значит, какой чувак изобрел там лампочку, да. и какие там, значит, эти самые.
Обе вещи абсолютно равноценно бессмысленны. Нет, но доклады, кстати, презентации,
доклады,
что это хорошо.
Я думаю, что доклады делать. Более важны, чем знания.
Презентовать доклады, идею, да.
Доклады более важны, чем знания. Почему? Доклады учат тебя взаимодействовать горизонтально с обществом. Доказывать свою точку зрения, задавать вопросы, критиковать другую точку зрения вежливо и прилично, пытаться прийти к консенсусу или к компромиссному какому-то сосуществованию.
Не переходя на личность.
Абсолютно верно. К всему этому учат доклады, а никак не изучение Лейбница там или еще кого-нибудь нахрен.
Кто в каком году?
Понятно, да? В каком году он там сел на открытые провода, его ударило по жопе. Вот это все никого не интересует, на самом деле. Понимаешь? Доклады важнее, потому что они создают общество гораздо более успешное в конечном итоге. Понимаешь, да?
Это точно, совершенно.
А вот это вот узнавание, когда Лейбниц сел на какой провод и так далее, это никого не парит вообще ни разу. Понятно, да? Вот, надо понять. Понимаешь? Поэтому что такое образование? Это умение коммуницировать, и все. В этом смысле цыганский ребенок на метро «Сокол», тот самый, который просит деньги, а затем пытается порвать твой пакет, если ты не дал денег, ну, ты в пакете что-то несешь, и он острым предметом пытается порвать твой пакет, чтобы у тебя все высыпалось на землю, а он бы что-то быстренько помог, может быть, собрать назад, а может и нет. Значит, вот этот цыганский ребенок с точки зрения коммуникации лучше тех, которые ходят в лучшие частные школы, потому что он непрерывно коммуницирует. Правда же?
Ну, там тоже предел развития, наверное, есть. А в лучших школах именно учат тоже делать презентации. В итоге выиграет в жизни не тот, который рвет пакет на метро «Сокол», конечно. Но я хочу сказать, что у меня вот один из детей до 5 класса уже дошел. Я ни разу не видела, чтобы она делала какой-то доклад. Ну, меня это смущает, если честно. То есть, ну,
7-3-7-3-9-4-8, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ввели.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, да, я согласен с вами, что женщины, они
женщины?
Чуть раньше,
да,
мужчины чуть позже. Да, много индивидуальностей.
Скажите, ну, тем не менее, мы говорим о развитии мозга, когда человек взрослеет к 30 годам, и моя версия, моя гипотеза заключается в том, что человек, если даже все это время просто не получает никакого системного образования, все равно он становится взрослее в суждениях, более зрелым.
Ну, все так и есть. Ну, мы же помним нашу молодость. Мы все время на улице были. Вы же помните, и все равно мы выросли.
Выросли.
Сейчас дети, да, по домам сидят.
Да, 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 да. И тоже растут. И тоже растут. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, Звенигород.
Здравствуйте,
Андрей. Вы знаете, когда мне было 11 лет, в моей жизни ушел самый главный человек, моя мама, и я в 11 лет столкнулся с теми вещами, которые мои ровесники, наверное, узнали лет через 10. И, в общем-то, я считаю, что я их опередил в развитии. Поэтому ситуация очень хорошо воспитывает.
Это правда. Это правда. Стресс.
Навыки.
Стресс. А вы знаете, что у доктора Савельева, который нас покинул, была какая-то работа, в которой я вычитал, что мозг современного человека меньше, чем мозг кроманьонца и неандертальца даже, в силу того, что стрессовых ситуаций существенно меньше и объем потихонечку уменьшается.
Вы знаете, я учился в Минске в спортивном вузе, и там мы проходили, что спортсмены, которые из-за травмы не могут тренироваться, они просто лежа, представляя упражнения, которые они бы делали на тренировке, готовятся и тренируют свои мышцы.
Это правда.
И это действительно
это правда.
Работает.
Это правда. Это есть такие формы цигуна тоже у китайцев.
Да.
У китайцев. Спасибо. 7373, ну вот. 7373948. А, боюсь, что у нас 40 секунд. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей, вы все правильно говорите. Есть очень такое замечательное философское изыскание. Речь определяет сознание. Именно речь определяет сознание.
Да, да.
Я работаю психологом, ко мне ходят огромное количество клиентов, и мы учимся разговаривать прежде всего.
Коммуницировать, конечно, конечно.
Люди хотят наладить отношения, и неумение, непонимание своего собеседника,
разобрать,
неумение говорить, это огромная проблема нынешнего, в том числе и молодого поколения.
Да.
Соцсети, чатики.
Но они лучше прежних, но лучше они все равно, или нет?
Я с вами не согласен.
Нет, да?
Нет. Это нужна какая-то линейка, которая
удачи.
Будет оценивать.
Удачи вам, у нас мы, к сожалению, уже подошли и уперлись в новости. Десять часов 35 минут. Вторник, 26 марта. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Доренко.
И все.
Доброе утро.
The New York Times публикует мощный текст с основным тезисом. Потребление цифровых услуг – это признак бедности. Мы сейчас вас опрокинем. Внимание. Значит, смотрите меня. Есть такая фигня, значит, как гора у даосов. Помнишь это, что про присказку про гору?
Которая...
Когда дурак смотрит на гору, необразованный простой человек, он видит, что это просто гора. Когда очень образованный, высокообразованный человек, ученый смотрит на гору, он видит, это не просто гора. Когда мудрец смотрит на гору, он говорит, это просто гора. Ну, это разные уровни, просто, понимаешь, одно и то же.
Да,
не знаю,
да.
когда дремучий человек смотрит на цифровую эпоху, он говорит, нет, я все лучше в реале, у меня нет смартфона, у меня нет соцсетей, у меня ничего нет. Когда сведущий человек, образованный, современный, смотрит на цифровую эпоху, он говорит, ну, конечно, у меня там, я веду 2-3 соцсети мощные и так далее, правильно? Значит, вот, и так далее. Но что пишет сегодня, ну, не сегодня, вероятно, накануне, New York Times? Они пишут о том, что если вы потребляете цифровые услуги, то, скорее всего, это услуги для бедняков. Вы, скорее всего, бедняк. Ну, как бы современная беднота, она вот такая цифровая беднота. Вот послушайте, что пишет New York Times. Вы бедный, если ваш врач консультирует вас по интернету, а не в ходе личной встречи. Вы бедный, если ваши дети учатся онлайн, а не у офлайновых преподавателей. Вы бедный, если вы покупаете товары онлайн, а не в красивом магазине в центре города. Вы бедный, если вы покупаете сексуальные услуги онлайн, на котором жители третьего мира продают эротические фантазии бедным гражданам первого мира. Ну, а латинки и русские, и хохлушки там сидят и мастурбируют, значит, вот эту бонго. Ну, пожалуйста, кроме бонги полно всего, да? Значит, это самое. Бедноте, которая в состоянии потратить на это $10. Беднота первого мира. Беднота первого мира потребляет услуги русских хохлушек и латинок, значит, за там небольшие типы в сети, да?
Да.
Тот факт, что богатые предпочитают старомодных тьюторов, личных тренеров, личных поваров, а не доставку еды через смартфон, ни для кого не секрет. Но Нелли Боулерс, автор статьи New York Times, идет дальше и заявляет, что происходит люксеризация человеческих отношений. То есть сейчас мы свидетели люксеризации человеческих отношений. То есть отношения между людьми – это лакшери. А отношения со смартами, с гаджетами – это беднота.
Да.
Значит, если вы по-прежнему получаете услуги от живых людей или имеете возможность общаться с живыми людьми, значит, вы представитель новой элиты. Престижное потребление, которое заключается в отказе от цифровых услуг в пользу офлайновых.
Да.
Бедные покупают в кредит iPhone. Богатые отказываются от смартфона вообще.
Это правда, да.
Бедные стараются сделать... Подожди, но как вот можно отказаться от смартфона?
Ой, это очень...
Я тебя расспрошу сейчас. Да. Через короткое время. Подожди. Да. У меня много вопросов. У меня много вопросов. Я вообще считаю, что это провокационный текст, который скорее предложение вступить в дискуссию, чем...
И это тоже, но есть примеры...
Дочитай. Извини, пожалуйста. Мы сейчас с тобой будем дискутировать, хорошо? Значит, это самое. А бедные покупают... Нет, как меня спрашивают, а Путин без смартфона? Ребят, всегда есть вопрос, это просто гора или это просто гора? Понимаете? Значит, бедный человек говорит, это просто гора. Мудрец говорит, это просто гора. Ну, это разные взгляды. Все равно, это очень разные взгляды. Хотя слова одни и те же. Хорошо. Значит, секундочку. Бедные стараются сделать так, чтобы их дети умели пользоваться компьютерами. Богатые предлагают своим наследникам частные школы, где обучение строится на общении между людьми, на докладах, на вот этих спорах и так далее, на дискуссиях.
Гусиное перо, да.
Жизнь, проведенная перед экраном, теперь признак неуспешности в жизни. Точно.
Это
всегда так было?
Да.
Который человек сидит перед экраном.
Да.
Но это зависит тоже от компа.
Ну,
я нет, помню одному... Я одному
тоже, смысл один.
Я помню, у меня был один человек, я тебе говорил, на сайте Dayenko.net очень давно, 21 год назад, которому я написал однажды, ты сидишь в квартире, где живешь, ты сидишь в квартире с 5 котами, в которой ты живешь со своей мамой, тебе около 30, ты нюхаешь все засанные вот эти ковры и пишешь гадости в мой сайт. Я пошлю свою личную охрану поговорить с тобой. Он перестал писать. Я угадал до количества котов. Все угадал. Понимаешь?
Да, это вот было, наверное, беднота. Несложно.
Вот
да.
Эта беднота, которая сидит, сгорбившись, сутулившись в засанных котами квартирах и хейтит в интернете, понимаешь? Я их вижу, этих людей, не видевших дневного света, этих удивительных людей, которые сосут что-то из баночки, неважно, пиво там, сказать, там, или энергетик какой-то и так далее. Хорошо, потому что у них, ну, завелись лишние, там, 30 рублей, они быстро пошли что-то купили, какую-то дрянь в баночке.
Пиццу на дом себе через смартфон заказали, да.
Ну, то ладно, хорошо, давай почитаем. Значит, бедные стараются делать так, чтобы их дети умели пользоваться компьютерами. Богатые предлагают наследникам частные школы, где обучение строится на общении. Жизнь, проведенная перед экраном, теперь признак вашей неуспешности. В этот момент Боулерс, вот это автор прекрасная, Боулерс, госпожа Боулерс, я позже потерял ее, Нелли Боулерс, говорит, что взросление с гаджетами вредит когнитивному развитию детей. Утверждает, что на стороне IT-корпораций в этой дискуссии выступают многочисленные недобросовестные психологи. Может быть и нет. Значит, хорошо, я хочу перейти к дискуссии. Прежде мне хотелось бы подискутировать с Настей. И вот мои тезисы. Настя, например, люди прошлого имели обыкновение, у них не было смартфонов, и это правда, но они имели обыкновение звонить друг другу.
Да.
И это неделикатно. Это неделикатно, потому что, например, я говорю с Настей, с великолепной, блистательной Настей, и люди прошлого могли совершенно спокойно позвонить мне и сказать: «Привет, как дела? Мы давно не виделись». И я тебе шептал вот так помимо трубки, вот так, не трубку, я говорил: «Настя, это Коля, это из моей группы в универе. Мы действительно не виделись лет 8, совершенно сейчас отвлекусь». Вот, и потом звонили из ЖЭКа, потом звонил сосед снизу, которому надо зайти на минуточку.
Был, да.
Зайти на минуточку. У меня был телефон, просто телефон на стене.
Но
висел.
Были квартиры без телефонов, нет, вот я жила
нет,
так.
Нет, да. нет, нет, нет.
Мама,
нет,
если подожди, надо было позвонить, выходила в автомат звонить.
Хорошо, нет, да, у нас да. был телефон, он висел на стене. Да. Все, слушай меня. Значит, люди прошлого были неделикатны, и это не жизнь. Сегодняшние люди, например, я телефон вообще не беру. Да, я не, ну, потому что мне,
да.
У меня миллион СМС. Звонков. У меня миллион звонков. СМС. Я есть тоже. На СМС я не отвечаю. Потому что СМС. Нет. Подожди, я серьезно сейчас да. продолжаю. СМС я не отвечаю на СМС, потому что СМС пользуются люди, опять которым, у которых, ну, как бы такие, ну, как
вот
это
смотрите,
сказать.
Есть человек.
Это очень ватные. Послушай меня, я отвечаю. Самое худшее, что мне можно сделать со мной, самое худшее, это WhatsApp, которое я, в общем, до известной степени презираю, за то, что он архивы, хранит архивы, там надо каждую неделю отключать, что ты не хочешь, чтобы он хранил. Каждую неделю он тебя спрашивает, так вы сколько будете хранить, год, вечность или... И ты каждую неделю
отключаешь. Второго пришествия, да.
Да-да-да, нет, каждую неделю отключаешь, потому что он снова тебя спрашивает, сколько ты будешь хранить, ты опять отключаешь, да. И так далее. Да. Поэтому я WhatsApp, в общем, презираю, но... как бы, но я допускаю, что все еще есть кретины, которые пользуются WhatsApp. Я допускаю это. Ну, да. И эти люди, я с ними, короче, буду здороваться. Ну, уже который Viber, я уже здороваться, может быть, не буду. Я надеюсь, нам не придется. Ну, у меня не будет каждый раз ломаться... Нет, который в Viber, я надеюсь, у меня не будет часто ломаться канализация. А Viber это, наверное, мастер такого провода, которым пробивается канализация. Ну, я думаю, что мне редко понадобятся люди с Вайбером. Редко. Ну, когда-то понадобится, конечно, но редко. Ну вот, WhatsApp или Telegram. WhatsApp или Telegram. Хотя я готов к встрече с Викром, с Сигналом и с многими другими, понятно, да? Я полностью набит. Вот, значит, только что убили этого самого, мертвого генерал-майора ФСБ. Мертвого генерал-майора нашли. ФСБ нашли. Да, нашли его мертвым. Как
понятно.
Как вы себя находите?
Ну, довольно много.
Нахожу себя мертвым.
Нет,
да. В ФСБ не так много. Не так много, как в армии. Слушай, значит, да. Я тебе просто толкую, что для того, чтобы обратиться ко мне, тебе нужно написать в сети все-таки. Потому что я не хочу неделикатности. Я в этот момент смотрю сериал с женой. И взяв свою левую руку, ее правую руку, и поглаживая ее изящные пальчики, убрали. Я смотрю, что?
Же с телефона звук конечно, убираете? Да, конечно, ну, поэтому вам
поэтому я перезванивать тебе тем более не собираюсь, А вот если ты мне напишешь, я, может, это прочитаю позже, когда мы пойдем чай.
Вы хотели рассказать о людях, которые живут без этого, так и
вот
успешно.
Так вот же, послушай меня. Да. Я не представляю себе нормального человека, лишенного вообще коммуникации.
А я вам расскажу.
Да. Я работаю в новостях, может быть.
Такие есть. И они не страдают. Их качество жизни, я вам могу конкретно, я не буду имя называть.
Давай.
Весь жизненный путь. Мальчик, который экстерном там перешел из класса в класс, все олимпиады, первое место у него было в школе, со мной учился. Он на год старше меня учился и так далее. Он химик. Ну, то есть он ученый, который там пишет статьи, доклады, там участвует в конференциях и так далее. При этом он еще работает в одной очень успешной музыкальной группе клавишником.
Ну.
Он получает большие деньги. У него очень хорошая квартира, он сделал шикарный ремонт и так далее. Он принципиально... не участвует в соцсетях, он умный человек, то есть он читает книжки там, то есть он очень образованный, вам было бы о чем с ним поговорить, может быть, даже интересные идеи какие-то и так далее. Да, он путешествует, и принципиально вот у него там нет машины.
Я понял
он
секрет. Он
пишет СМС, и это не отличается, это странно.
СМС это очень плохо, это очень плохо.
Но это не отличается
это очень
ничем
плохо.
От Телеграма. Вам приходит уведомление на телефон, все.
Всем отличается от Телеграма. Вообще всем отличается от Телеграма. Значит, СМС для того, чтобы перехватить твои СМС. Любая фирма, у которой есть 5 сотрудников и минимальный бюджет перехватывает твои СМС. Зачем ты говоришь, в 90-е все читали СМС друг друга? Зачем ты мне говоришь, что СМС это полная глупость? СМС это все равно, что... СМС это все равно, что писать фломастером на огромном листе и вывешивать из окна. Это то же самое СМС, это полное говно. Ну зачем ты мне говоришь? Ну что ты мне говоришь?
Он живет лучше, чем большая часть наших слушателей, ну, в среднем срезе, и не страдает. И не страдает его интеллектуальное развитие, как это ни странно. То есть я с ним иногда встречаюсь там...
Я теперь понял. Если позволишь, я добавлю.
Да.
Ты и я, мы работаем в новостях. И поэтому, наверное, наше поприще, наш удел все-таки загаживать голову другим людям.
Другой пример. Нет, хотите еще один? Другой. Это не единственный пример там, вот из моего окружения. Другой пример. Человек, который старше меня, он просто... Там моя мама у него когда-то работала, мы с ним там знакомы. Еще тогда, в 90-е годы, он был бизнесменом, относительно успешным.
Да.
И у него было издательство, то есть он там писатель и все такое. Дальше. У него там рос сын, он мне рассказал, как сын клянчил у него компьютер, А тот не хотел ему покупать компьютер и говорил, я вот смотри, он был миллионером еще тогда, а сейчас он мультимиллионер. Мультимиллионер, он занимается санацией банков.
И
вот,
что?
И он живет без соцсетей.
Мне очень жаль,
и он живет
что
не
этот
хуже
миллионер,
остальных
сейчас слово,
людей,
служу, да. слово хуже, здесь не, вот. Может быть, не может быть никакой отправной точкой. Значит, ну, я тебе прошу, что значит хуже?
Это не делает его менее интеллектуальным, Сергей.
Что значит интеллектуальным?
Не делает
он интеллектуальным? В какой момент он интеллектуален? Он интеллектуален, когда он подсчитывает дебет с кредитом, но я обнаружу, что он не помнит, вообще ничего не знает. Я работаю в новостях. Нет, я работаю в новостях. Я приезжаю в любое место, я говорю, сейчас вот это. А вчера это было. А люди мне иногда сообщают новости. Я говорю, да, но это было 4 дня назад. Ну, и так далее. То есть, понимаешь, в чем дело?
Да.
Мне неинтересно разговаривать с людьми. Нет, неинтересно, нет. Которые мне сообщают новости, которые были 4 дня назад, так, как будто их зовут Ксюша Собчак. Ксюша Собчак сообщает новости, которые были 4 дня назад. Это никого не интересует. Послушай, да, никого не интересует.
Внимание. Нормально функционирует. Нормально.
Да, человек, который возит палеты в большом универмаге, палеты с жидкостью для мытья стекол, он целые палеты загружает на такие большие-большие этажерки такие, которые строят в универмагах. И он тоже живет неплохо. Я сейчас не говорю, жить хорошо или плохо. Я не говорю. Я просто говорю, что есть, конечно, все-таки люди, деленные на страты, и мы, люди информации, нам просто скучно разговаривать с такими людьми. Просто скучно все. Понимаешь, вот здесь сидит Саша Шадов у нас в ньюзруме, да?
Да.
Вот еще ни разу я с Сашей Шадовым я беседую последние года, ну, вот сейчас просто там сказать, хорошо, помню, мы с ним давно, но с 8-го года. А последние 3 года, я тебе скажу, да? Последние 3 года.
Да.
Я несколько раз пытался сообщить Саше Шадову
какую-то новость. Но вам не удалось, потому что он ее знал.
За 3 года я узнавал новость через 30 секунд. Через 30 секунд. И я Саше сообщал эту новость. Саш, такая фигня. Он тотчас сообщал мне бэк по этой новости таким образом, что я точно понимал, что он знает эту новость уже минут 5. Вот что я тебе скажу. За 3 года ни разу не было такого, чтобы Шадов не знал новость раньше меня. Он всегда знает раньше. Нет. О чем это говорит?
О том, что люди работают интересно, в новостях.
Что мне с ним интересно.
Вам интересно, с коллегами.
Дорогая,
но речь идет вообще об обществе в целом. Общество в целом, оно действительно устроено таким образом, что можно жить и развиваться без этого.
Нет, наверное, экстравертом. Я человек интроверсионный. Мне нравится пялиться в свой гаджет. Мне нравится коммуницировать с выдуманными людьми. Мне нравится быть в диалоге с каким-то там Килгором Траутом, понимаешь? Я разговариваю с Килгором Траутом. Я, если мне надо поговорить с русскими, я разговариваю с очарованным странником, с Фомой Егоровичем Пуховым, платоновским. Я
разговариваю. Вы отстаиваете свое право остаться
на выдуманную вселенную.
На верхушке в элите, но с планшетом в руках.
Абсолютно верно.
Это
я
понятно.
Хочу быть на верхушке в элите и беседовать с выдуманным народом. Фома Егорыч Пухов, хорошо. Это мой русский человек. Фома Егорыч Пухов колбасу на гробе жены резал. Все, отлично. Значит, это, знаете, Платон Каратаев, это мой русский человек тоже. Очень интересно всегда мне узнать про Платона Каратаева. Все. Очарованный странник, абсолютно русский человек. Помнишь, мы татары щетину зашивали в пятки?
Да.
Он ушел. Все, значит, это самое. Я Лесковский. Значит, я знаком с русскими по всяким романам 19 века, 20 века и так далее. Я знаю прекрасного американца Килгора Траута и так далее. Понятно? Я хочу выдуманный мир. Я не хочу реальный мир, потому что я интроверт. Вот тебе нужен реальный мир со всеми там ходить, улыбаться, целоваться. А я не хочу. Они мне не нужны. Я смотрю сквозь людей. Куда? Я смотрю в глаза Килгора Траута. Мне интересно. Он в Мидленд-Сити едет. Понимаешь? И мне интересно. Он едет на грузовике, на котором написано «Галактика». И мне хочется его спросить, почему так совпало? Понимаешь? Я не хочу настоящего мира. Он мне нафиг не нужен. Я продаю фантазии. Я продаю выверты. Я продаю парадоксы. Я продаю для того, чтобы отвернуться от вас спиной. Я хочу повернуться к вам, ко всем жопой. Понятно? Это моя главная мысль. Поэтому я торгую перед вами фантазиями ровно для того, чтобы срубить бабла и вас не видеть. Поэтому, когда ты мне говоришь, роскошь в общении, да в гробу я видал ваше общение. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, это очень важно, я не знаю, как ты это не понимаешь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Михаил под Москвой.
Все, что я сказал, было неправильно, Михаил.
Вы прямо как Розанов, когда он в одной своей индикиве сказал, вы хотите, каким вижу я памятник, поставленный мне, непременно с кукишем, обращенным к публике.
Ну да, ну да.
Вот, Сергей, вы вообще писатель по натуре. Знаете, вас вот умер, вы не воспользовались своим колоссальным...
Я когда-то был принят и напоен чаем, и неоднократно, Эмилем Бродинским, который говорил мне всегда, Эмиль Бродинский мне говорил: Сережа, вы думаете, что вы журналист, а вы актер. Актер,
но с явными внутренними наклонностями...
К писанию.
Вы должны начать писать. Понимаете, ваша теория... теория будущего существования городской культуры, она очень интересна, но она очень опасна, потому что общение с Толстым, даже который умер, с Достоевским, все равно непосредственно нужно человеку культуры. А человеку квазикультуры...
С какой скоростью поеду?
Что-то у вас там каляется сзади. Ой, так интересно, Михаил, а что это там за разговор?
С какой скоростью я должна ехать? Спрашивает дама, а Михаил не отвечает. Он на мьют поставил. Я с какой скоростью поеду?
Последний слова. А бывает, когда разговариваешь, и стыдно становится за то, что происходит сбоку. И ты такой убегаешь в другую комнату, а там визг.
Ну, отдай! Почему?
Это мое! Срочно!
На самом деле Михаил не за рулем. Дама, которая говорит, тоже не за рулем. Находятся в помещении, судя по звуку. Да. И, судя по звуку, она просто уточняет, с какой скоростью она должна поехать, чтобы быть через 5 минут там, где Яндекс или Google показывают, что на дорогу 40. Да, вот именно.
И потому она не согласна
уже. Потому что навигатор показывает, что ей езды час, а быть надо через 10 минут. Поэтому она совершенно справедливо спрашивает, я с какой скоростью поеду? В том смысле, что она не может быть через 10 минут там, где ехать час. Это справедливое замечание дамы.
Да.
Это справедливое замечание дамы. Скажем, мы воспринимаем с огромным уважением. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Нет, не получилось. А ведь это звонил, как мне кажется, капитан Очевидность. Показалось, что из Питера. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да.
Я пытаюсь соблюдать вот такой принцип, что идеальные друзья – это те, которые имеют кнопочку «on» и «off».
Да? Это правда.
То есть смс-ка – это самое презренное, как предшествие, как предварение звонка.
Да.
В смысле, я обратил внимание на то, что, может быть, это, конечно, некий социальный невроз, но люди спрашивают, что случилось. В случае звонка.
Да, то, потому что звонок, бесцеремонный звонок, он может застать вас...
Бесцеремонный, да. Конечно. Это некий алармизм,
да,
знаете,
да,
который пришел со мной. Но все же, Сергей, да здравствует эмоциональный интеллект. Это обратите внимание, я просто формирую круг своего общения с теми людьми, которые не подвержены вот этому самому фобии, как правильно это называется, прямого телефонного звонка.
Да.
И крайне редко, Сергей, я пользуюсь мобильным телефоном. У меня старенькая Nokia, и только в случае крайней необходимости я шлю предварительную смс.
И при этом мы восхищены вами, Гурген. Мы восхищены. Вы классный. Он классный. Ну, правда?
Вот видите.
А? Ну, что тут добавить? Ну, неужели капитан Очевидность наконец пробьется? Алло, здравствуйте.
Добрый день, капитан Очевидность.
Здравствуйте, капитан.
Вы знаете, мы про соцсети, да, и про все вот это...
Да, про отсутствие гаджетов как новую роскошь, как лакшеризация общества, которое не имеет гаджетов вообще.
Окей. Ну, у нас мало времени, и по-простому, если, например,
профессор, 20 секунд, вы... Да,
ой, извините, прошу. Извините, в другой раз так, все, извините.
А? Что он сказал?
В другой раз он говорит,
что нет, я хочу сказать, что он 20 секунд говорил «а» и «э».
Как профессор.
Профессор.
Но он другого подрывает, потерял мысль, все, сидишь.
Почему я сказал? Питерский профессор. Он достал платочек из пиджака. Из нагрудного кармана.
Да.
И протирал очки.
Смотрел на часы.
Нет, посмотрел на часы. Сказал, у нас очень типичный петербуржец. Типичный петербуржец. Смотрите. Он сказал, у нас очень мало времени. Когда он сказал это, оставалось 1 минута 40 секунд. 1 минута 40 секунд. Он сказал, раз у нас очень мало времени, ах да, я должен удостовериться, у нас мало времени. Потом он достал платочек, развернул его очень аккуратно, подышал на очки, протер линзы. И потом нахлобучил очки и сказал, то бишь, не правда ли, у нас очень мало времени. За это время прошла минута, на самом деле. Окей, поехали в движение.
Подъем в движении.
5 баллов. МКАД на 12 часов по циферблату внешний, да, внешний это? Это 7 баллов. Большая Черкизовская, 9 баллов в центр. Преображенская площадь, 9 баллов в центр. Преображенская улица, 8 на выезд, 7 на въезд. Общая загруженность по Москве, 5 баллов. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 26 марта.
Подъем